Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 с половиной минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Это я, Екатерина Сопчик. Мы открываем для вас очередную тему психологическую в нашей передаче «Личные обстоятельства». В гостях у меня мой коллега, психолог Денис Суваров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис. И если вы следите за анонсами, мы решили сегодня поговорить о стыде. О стыде человеческом. И, возможно, не только человеческом, кстати говоря. Мне есть что по этому поводу сказать. Пожалуйста, вы можете к нам присоединяться к нашему разговору через некоторое время по телефону 495-7373-94,8, писать смс 925-8888-94,8, а также писать в Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей слитно. Вот такие средства связи у нас с вами есть, и мы будем ими активно пользоваться. Ну, собственно говоря, вот стыд, да, чувство жгучее.
Наверное, одно из самых жгучих.
Вот чувство вины и стыд, да? Вот я считаю, вообще самое страшное вот переживание – это страх.
Так.
И чувство вины со стыдом, потому что они где-то там близко находятся в отношении друг друга.
Ну, а вам не кажется, что в основе чувства стыда тоже лежит некий страх? Потому что если мы начнем сейчас разбирать это чувство, да, то окажется, что оно полностью культуральное.
Ну, я имею в виду вот такой вот, вот совершенно жуткий страх, который ужас-ужас. Вот там у человека, у которого, например, страх высоты, да?
Да.
Вот,
да.
Все-таки это не такой остроты страх.
Это скорее страх, который близок к физиологическому, да? Страх, ну, страх расстаться с жизнью, страх смерти,
ну,
в первую очередь.
Да, 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 то витальный страх. А это страх такой, ну, социальный, скажем так, ровно потому, что мы боимся,
по сути дела,
Да, но, с другой
стороны, если мы говорим о чувстве стыда, да, о его... если заглянуть в разного рода словари, там, я не знаю, от Ушакова до Дали и так далее, его определяют как чувство, да, чувство это такое сложное, то есть это не эмоция, это угу. Что-то... И, кстати, очень удивительно мне было встретить в психологическом словаре, словаре психологических терминов, угу. Да, начальное определение чувства стыда как эмоции, то есть там даже так сказано, стыд это эмоция и так далее, и так далее.
Угу.
Ну, я сразу должен сказать, что это не эмоция.
Однозначно.
Вам так потому, не кажется? Ну, конечно, конечно.
А что же это тогда?
Чувство все-таки это такое более целостное образование, в отличие от эмоций. Эмоции могут быть простыми, у них есть только валентность, полярность, да, то есть угу. Они могут быть положительными, отрицательными. Чувства сами по своей природе, они более сложные. Они могут быть противоречивыми, они могут быть как бы многополярными.
И их трудно бывает
описать. Они могут
описать.
Меняться одновременно, да, они могут быть трудноописуемы, они могут быть меняться, оставаясь, тем не менее, одним и тем же чувством. В общем, стыд, я думаю, что из этой категории.
Угу. Ну, в любом случае, если мы попытаемся разобраться вот с этим явлением, да, нашей, тем не менее, эмоциональной жизни, то, собственно говоря, вот запускает это чувство стыда, наверное, наше несоответствие собственной системе ценностей. То есть, скажем так, той системе ценностей, которую мы разделяем или поддерживаем.
Которую, наверное, мы воспринимаем как свою
как
или
свою.
Как себя.
То да,
есть, если
да.
так можно сказать. Но вот вы сказали, что несоответствие собственным ценностям, и здесь нужно сделать определенную оговорку, да, потому что это чувство, оно, являясь культуральным, оно все-таки присваивается. Присваивается через близких, которые принимали непосредственное участие в нашем или там в чем-либо воспитании.
Ну, то есть оно, сейчас скажу
это
умное
значит...
слово, интериоризируется, то есть извне переносится внутрь нас.
Да, то есть если сказать другими словами, мы его не осознаем, оно бессознательно. То есть вот те моральные и культурные ценности, которые мы присваиваем и которые давлеют над нами, когда мы переживаем то самое чувство стыда, как раз вот эти вот ценности, они присваиваются нами от кого-то, и, может быть, даже они не наши. И даже так бывает, что люди потом значительную часть времени уже в сознательном возрасте тратят на то, чтобы как раз расстаться с этими вмененными, клишированными рамками поведения, условностями и так далее.
То есть, по сути дела, заменить вот навязанную систему ценностей, ну, прежде всего, родителями, да, какой-то
родителями,
своей
либо,
собственной.
Либо ближайшими там, родственниками, теми, кто непосредственно участие принимал в воспитании. Это же могут быть и учителя. А если вы помните, что, там, я не знаю, еще несколько веков назад было принято отдавать детей на воспитание нянькам,
угу.
Да, сейчас это тоже мы часто можем встретить.
Раньше были няньки, теперь няни. Ну, хорошо. То есть в любом случае это все укладывается в очень такую простую систему, что такое хорошо, что такое плохо. Но при этом не каждое плохо рождает чувство стыда.
Ну, вы знаете, оно, как любое чувство, оно неоднозначно. В отличие от эмоций. Если эмоции, мы уже сказали, что это там хорошо, плохо, там, положительное, отрицательное, с чувством немного сложнее. И сейчас вот мы в два слова сказали о том, что отчасти это бессознательное, инстанция, да, угу. Которые нам достаются, по крайней мере, критерии оценки своего поведения, некоторые из них достаются нам от воспитания, в котором мы сами принимаем лишь только в пассивной психологии участие.
Да. Субъект.
Да, но с другой стороны, есть и другая сторона этого чувства, когда сама ситуация, в которой возникает это чувство или которая предшествует этому чувству, является более-менее осознанной. То есть вот, например, мы все знаем, что врать нехорошо, да?
Но
и,
делаем это с удивительной регулярностью.
Ну, многие делают, да, многие это делают, и мы все это делаем. Или делали, да? Иногда это осознанный шаг, иногда это происходит неосознанно под там, давлением тех или иных страхов. Но вот зная, что врать нехорошо, люди испытывают серьезный стыд, когда они попадаются на вранье. Да? И сама ситуация, которая привела их в это место, да, где они попались,
uh-huh.
она уже была ими как бы ожидаема. То есть они предполагали, что они
допускали,
могут попасться.
Допускали, по крайней
да.
мере. Uh-huh.
То есть это говорит о такой ситуации, в которой стыд уже как бы прогнозируемый. То есть человек сам сознательно, да, пошел на те действия, которые могли к этому привести.
Но я думаю, что вот в таком случае, который вы описываете, там нет вот этого жгучего чувства стыда. Ну, попался, да, ну, извините. Ну, вот.
Нет,
и, тут же,
быть...
и тут же, кстати, идет оправдание. Я тебе наврала, потому что... И там следует, ну, какое-то объяснение. Потому что ты на меня давишь, потому что ты мне устроишь скандал, или я вынуждена себя защищать там еще от чего-то. То есть легко оправдывается человек. Но бывают же ситуации, когда вот это чувство стыда, оно настолько охватывает человека и захватывает, и вот цепляется к нему, и его можно пронести ведь, в общем-то, ну, практически всю жизнь. Вот совершил что-то такое, и вот как вспомнишь, так уши загораются.
Ну, давайте вот вернемся к самому началу, когда вы в числе прочих сильных чувств, да, таких с выраженными отрицательными как бы коннотациями и мотивами, назвали и страх в том числе, да, и я обратил ваше внимание на то, что страх — это... Возможно, то чувство, да, которое лежит в основе стыда в том числе, потому что если заглянуть в словари, то все они дают культурально-социальное определение стыда. То есть это то, что лежит в области культуры, в области социальных норм. А это означает, что речь идет прежде всего о личности. О личности, о человеке, который... обладает определенным набором черт характерологических, и у которого есть определенный уровень самосознания, который себя полагает определенным человеком, который имеет целый ряд характеристик идентичностей, то есть он отец, он мужчина, он профессионал и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, женщина, да?
Нет, ну подождите, имеет вот такие эти же штуки... качества.
К чему я это все говорю? Что когда человек осознает выраженное несоответствие вот этим вот своим идентичностям, он может испытывать чувство стыда. Ну, например, что ты ведешь себя, почему ты не ведешь себя как настоящий мужчина, например.
Mm. Да, причем это не связано с оценками окружающих, правильно я понимаю? Mm. Это может быть связано, а может быть не связано. Ведь вполне возможна ситуация, когда человек совершает что-то, допустим, он не получает порицания. Допустим, об этом знает узкий круг людей. Вот кто-то один, а этот один, будучи свидетелем этого стыдного поступка, он проявил себя благородно, он не попрекал, не давал оценок. Ну, вспоминать же это невыносимо все равно. То есть стыдно перед самим собой за то, что ты такой. То есть ты не такой, каким ты хочешь быть.
Да, и мы здесь, конечно, имеем дело как раз вот с этой самооценкой, которая везде присутствует, да, которая предполагает в себе и я реальная, и я идеальная.
Угу.
Да? Я идеальная — это то, кем мы хотели бы быть. Я реальная — это то, кем мы являемся, но не всегда осознаем. И вот этот вот разрыв часто и приводит человека к переживанию чувство стыда. И то, что оно действительно одно из сильных, как вы сказали, в пользу этого, да, еще такие факты, как лейтмотивом некоторых даже заболеваний и отклонений является как раз чувство стыда. Ну вот мы знаем, что при очень сильных депрессиях, да, таких, которые витально даже выражены, mm-hmm. когда человеку настолько сложно, что те чувства сильные, угнетающие, которые он переживает, имеют даже телесное проявление. То есть, если это длится там, не какой-то эпизод, да, там, скажем, полугодовой, да, а это длится годами, то человек может выглядеть там, гораздо старше своего возраста. У него могут, там, я не знаю, выпадать волосы.
Ну, то есть его сжирает это все изнутри.
Да, так вот, при таких отклонениях мы знаем, что чувство стыда является лейтмотивом, который переживает человек.
Угу.
Я никчемный, я маленький, я никому не нужен. Вот в действительности в основе этого лежит стыд, но если смотреть глубже, конечно, страх. Страх несоответствия тем надеждам, которые предполагается общество возлагает на человека. Ну или какая-то референтная группа, близкие там.
А вам не кажется, что... Ну, я понимаю, что вы сейчас прицепитесь и будете не соглашаться, и тем не менее в значительной степени, вот, может быть, страх в большей степени, в значительной степени отнесен в будущее, я боюсь, что со мной что-то случится, а стыд имеет вектор в прошлое. То есть совершен некий поступок, изменить ничего нельзя. Когда речь идет о страхе, там можно что-то предотвратить, да? То есть там не пойти куда-то, не совершить чего-то и таким образом защитить себя вот от того, что несет угрозу. А стыд — это уже случилось, это неизменно.
Ну вот, на мой взгляд, мы можем это предположить только исключительно гипотетически, с очень большой долей условности. Почему? Потому что все-таки чувство имеет один временной континуум — это настоящее. Чувство можно переживать только сейчас. Других чувств нет. Вот если вы вспомните высказывание, ну, достаточно известное, его часто цитируют, блаженного Августина, да, он сказал так, что у нас нет ни прошлого, ни будущего. У нас есть лишь настоящее прошлого, настоящее будущего и настоящее настоящего.
Да, есть только миг, за него и держись.
Да, так вот, любое чувство вы можете переживать только сейчас, и эти переживания могут быть связаны там, с предполагаемым в будущем, предполагаемым в прошлом, но все переживать вы будете сейчас. А все, скажем, все то поле, в котором может меняться это чувство, это его интенсивность.
Ну то да, вот, например, а все сейчас... остальное, а все остальное это уже фактически интеллектуальная функция, да? То есть вот если говорить, например, о том же самом страхе, я знаю, что там, встав на край балкона в высоком доме, я испытаю страх. И зная это, я предпринимаю что-то, чтобы этого не случилось.
Вы же понимаете, что это тоже какие-то гипотетические ментальные конструкции, потому что, может быть, встав на этот балкон, вы не испытаете ничего. Ну, я имею в виду в той степени, в которой вы предполагали. Вы, может, и не будете испытывать этот страх. Потом у нас, мы же прекрасно знаем, что действуют и так называемые бессознательные защитные механизмы, которые в том числе способны нас и лишить этого страха в определенный момент. Ну, предполагается, что вы чувствуете опасность, да, находясь вот в такой ситуации, про которую вы сказали, да, но вдруг вы этого, это самое вдруг вы не чувствуете, хотя
да,
ожидали.
Да, поняла. Ну, давайте сейчас вот обратимся к нашим СМС, а то они начинают вытеснять одна другую. Сейчас мы ответим на какие-то вопросы. Но есть просто комментарии, да, есть комментарии, от которых никуда не денешься. 840-й говорит: стыд, далекое прошлое, а сейчас евроценности и свобода. Вообще про другое.
Ну, вы знаете, мне кажется, и здесь тоже можно развернуть. Да, да, да. Мне кажется, есть что сказать.
Да, пожалуйста.
Я понимаю, что это такое высказывание в некоторой шуточной манере.
Ну, ироничный,
на злобу,
да,
дня,
скорее.
Да. Но надо сказать, что существуют какие-то вот такие глобальные культуральные изменения. Нельзя сказать, что их не было раньше. Сейчас поясню, что я имею в виду. Вот, например, есть же люди определенных профессий, да, которые могут, которым в силу профессии не положено в некоторых ситуациях, ну, так случилось, может быть, это профессиональная деформация, переживать это самое чувство стыда. Например, адвокат. Да, когда адвокат общается с клиентом, он же может ему не говорить всю правду. И также он может делать, выступая в суде, защищая этого клиента. Да? И такие профессии встречаются в том числе и среди благородных, например, там, профессия врача. Да? Если обсуждать культурную, профессиональную врачебную этику, говорить пациенту или не говорить о там, сложности его ситуации, там, называть ему диагноз или нет, это же тоже вопрос...
Этики. Но это вопрос этики, которая принята там или не там, потому что известно, что у нас принято не говорить, а там, скажем, американцы,
да,
они говорят все.
Да, но когда вы говорите здесь про этику, вы имеете в виду закон. А этика предполагает определенное моральное чувство.
Нет, это не закон, это негласный закон.
Нет, 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 нет. Когда мы говорим про этимологию, про значение слова этика, конечно, это негласный закон, это моральные характеристики. Но сейчас, когда мы обсуждаем врачебную этику, это предписание на уровне закона. Правда ведь? То есть это нельзя сказать, что это этический закон. Он называется этическим, но в действительности он...
Ну, я не знаю, честно говоря, чтобы
я
был
пойму,
такой закон.
Почему я предлагаю это разделять? Например, такая медицинская этика предписывает вам воздержаться от называния диагноза, потому что вы можете, допустим, там, навредить пациенту. Да? Но ситуация вам подсказывает, что единственным правильным решением было бы сказать пациенту о действительном положении дел. Угу. И тогда вы встаете перед выбором. С одной стороны, вот этот вот этический закон, который называется этическим, а в действительности это предписание, да, и действительным моральным этическим законом, тем чувством, которое вы переживаете в данный момент.
Которым человек руководствуется,
да.
Как-то так. Так, ну хорошо, давайте дальше пойдем по смс-кам, а то они будут у нас пропадать. Друзья мои, через какое-то время мы и звонки ваши будем принимать. Сейчас вот мы разберемся с тем, что у нас тут есть. Ну вот, пожалуйста, Лимонадный Джо говорит, вспоминает застенчивого воришку Альхена. Крала ему всегда было стыдно, да, поэтому у него всегда были розовые щечки. 08 говорит, что мы заблуждаемся с этими пережитками.
Кстати, очень интересный момент. Это очень, да. Очень интересный момент про человека, который повторяет раз за разом те чувства, которые...
Воспроизводит.
Воспроизводит, да. Такое, это то, что дурно повторяется раз от раза, и это нельзя назвать исключительно стыдом. Возможно, это определенная фиксация на некоторого рода чувствах, которые человек пережил в детстве. Вот, по крайней мере, психоанализ будет двумя руками за то, что это не просто воровство для этого человека, а воровство является способом для того, чтобы пережить...
Что-то пережить.
Да.
Ну да, конечно. Так, значит, 08-й. С этими пережитками прошлого в наши цивилизованные времена общее человечество решительно покончено. Но это 08-й, он всегда так высказывается. И это мы можем воочию, видимо, убедиться. Так, тут с русским языком какая-то проблема возникла. Посмотрев на то, как мы живем. А живем мы, ну, в каком-то нехорошем месте. 08-й. Перестаньте мне писать слова, которые я не готова произносить в эфире. Ну, вот Скиф спрашивает, можно ли назвать стыд аналогом совести? Вот даже два раза написал. Друзья мои, вы не пишите по два раза одно и то же. Я обязательно прочту, если это по теме, но просто ваши дополнительные смски, они вытесняют другие.
Нет, конечно, лишь отчасти, потому что, когда мы говорим о стыде, мы прежде всего имеем в виду чувства. Когда мы говорим о совести, мы, скорее всего, говорим о более комплексном образовании, которое состоит из не только чувств, но и определенной позиции. То есть это может быть набор чувств.
Ну, скажем которые... так, стыд, он всегда разрушителен и негативен, и переживается плохо, а совесть, она нас может побуждать к прекрасным поступкам, да? Вот что называется, говорят, по зову совести.
Да нет, я имею в виду совесть как образование. Угу. Совесть — это, я не знаю, это, конечно, сложно, потому что, ну, нет же такого. Вот, например, вы помните, да, в психологии такое понятие, как совесть?
Нет.
Его же...
Нет, более нет. В психологии нет понятия «хорошо-плохо».
Но совесть-то вообще там не присутствует,
не
да?
Присутствует.
Вот если взять топику, ну, топика — это такой как бы вариант психического аппарата в той или иной как бы системе, ну, как бы ценностей и взглядов. Вот, например, одной из такой систем является психоанализ, и там есть своя топика, и вот эквивалентом совести там есть сверх-я.
Mm-hmm.
Да? То есть там есть несколько инстанций, которыми обладает психика. Это такие как бессознательное. Что там еще? Я, оно, сверхя. Да? Бессознательное, эго и...
Ну, грубо, давайте так, чтобы попроще для тех, кто не совсем знаком. Оно — это ближе к какому-то такому нашему биологическому существованию, инстинктивному и вот такому черному, темному и зловещему.
Ну, не я... обязательно. Но так же и как и источник творчества.
Да, конечно. Ну, в любом случае, вот это то, что нами плохо осознается, оно сильно влияет на наше поведение. Но и это оно мы вынуждены контролировать. Но не вот этим «я», которым мы вроде бы являемся, а у нас есть еще вот это сверх-я или суперэго, как говорится,
uh-huh,
да?
Uh-huh.
То есть это такая достаточно абстрактная и идеальная конструкция.
Набор присвоенных ценностей.
Да, который нас тянет, ну, наверх, как нам кажется,
да, и присвоенных, скажем, в нежном возрасте посредством наших ближайших взрослых. И надо сказать, что вот эта вот как раз конструкция сверх-я, которая является, в свою очередь, ну, так с натяжкой можно сказать, эквивалентом совести, она тоже является бессознательной. Что очень важно, вот психоанализ рассматривает совесть как бессознательную инстанцию.
Ну, многие вот люди верующие, например, говорят, что совесть от Бога. Да, но это уже совсем не научный подход. 260-й аж вот написал и в Телеграм, и в СМС. Я прочту, но я думаю, что мы не будем это обсуждать. Представительница США ВОН не стыдно, а Чуркину должно быть стыдно, по ее мнению, сказал Сергей Одинцова. Сказал и сказал. Мы не будем заниматься сейчас политикой, у нас сейчас психология. Ну, хорошо, тут есть еще вопросы, которые обязательно я бы хотела обсудить, но мне не хочется это делать сейчас, потому что нам надо будет сейчас прерваться на интересные новости. Друзья мои, значит, пожалуйста, все звонки после уже того, как мы прослушаем новости.
Кстати, вот по поводу политики небольшая ремарка. Вот как раз это и есть та область, в которой не стыдно, потому
не стыдно.
Что там... ну, если мы говорим о дипломатии, то общение дипломатов предполагает...
И дипломатия, и политика как таковая.
Обмен нотами, да, и чтобы там они не говорили, как бы они себя не вели, все-таки это регламентированный процесс, который
да,
такой,
и,
как
и
чувство...
и совсем другие механизмы там включены.
Чувство, как стыд, он не предполагает.
Вот, да. Поэтому ни представительнице ВОН не стыдно, ни Чуркину не должно быть стыдно. Итак, давайте прервемся на интересные новости, а потом продолжим наш разговор.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
19:36 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор о чувстве стыда. В студии Денис Уваров, мы с ним обсуждаем эту тему. Еще раз добрый вечер, Денис.
Добрый.
Ну вот давайте какие-то смски прочтем, ну по возможности, естественно, все, и на них отреагируем. 150-й говорит, стыдно отказывать людям, чувствую себя виноватой даже в ситуациях, когда понимаю, что мной абсолютно пользуются. Потом прокручиваю в голове эту ситуацию постоянно, нервничаю, чувствую себя неловко. А стыд ли это вообще?
Стыд, конечно,
вот
стыд. Это вот как раз... то проявление стыда, которое является бессознательным, когда человек понимает, что им пользуется, он отказывает, не хочет быть продолжением воли кого-то другого, и в то же время испытывает чувство стыда.
Угу.
Понимаете, стыд — это еще такое чувство, так же, как страх, которым легко очень манипулировать. И эту манипуляцию мы ощущаем на себе с детства.
Угу.
Потому что... собственно, что делают родители, какие у них средства. Ну, родители разные бывают.
Да, они
с
нам
того,
угрожают,
да,
те... и они нас,
да, и нас
позорят. Да, это я думаю.
А потом
каждый.
Вот это вот высказывание, да, которое, наверное, каждый не раз в отношении себя слышал где-нибудь в общественных местах, как тебе не стыдно. Обычно угу. люди старшего возраста, не имея аргументов, как правило, пользуются именно им.
Это правда, это правда. Особенно старые ворчуньи и ворчуны, которые пристают
Поэтому это
молодежи.
Как раз бессознательное проявление чувства стыда, с которым, безусловно, нужно работать. И, кстати говоря, я вот в тему хотел бы вам предложить для обсуждения такое определение стыда, которое я, кстати, вот как и то, что стыд является эмоцией, да, угу, вычитал угу. в толковом психологическом словаре, что, ну, на мой взгляд, абсурд совершеннейший, да. Вот здесь стыд рассматривает... стыд... по мнению, да, того человека, который составлял этот словарь, способствует развитию самосознания, самоконтроля, самокритичности. Вот как вы к этому относитесь?
Как регулятор, да?
Как регулятор, я не знаю.
Да, ну, это занятное такое высказывание. Давайте мы примем звонок 7373948. Может быть, у вас есть какое-то мнение по этому поводу? Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Так, у вас, по-моему, радио какое-то работает.
Просто даже принципиально для себя.
Так, я не поняла, вообще со мной это разговаривают или нет. То есть, понимаете, получается, что... нет, скажем так, безусловно, стыд является вот этим самым регулятором. Весь вопрос в том, насколько это есть хорошо.
Еще один момент из того же источника.
Угу.
Стыд участвует в регуляции общения, облегчая или затрудняя контакты... межличностные контакты. Вот как вы отнесетесь к тому, что стыд облегчает межличностные контакты? Как
плохо.
Он может облегчать?
Я плохо к этому отношусь. Он не облегчает. Стыд... Нет, мне кажется, что идеально было бы жить так, чтобы не было стыдно, таким образом избавлять себя от этого чувства,
ну,
но
не
это
совсем.
Вряд ли получится.
Нет. Я здесь тоже с вами не соглашусь, потому что какая-то часть становления каждого из нас как личности все-таки в области стыда иной раз и лежит. Вот вспомните вот эти вот Леонтьевская, надо сказать, это самый, наверное, известный, именитый, отечественный, ну, можно сказать, советский психолог. Помните, как он описывает феномен горькой конфеты, да? Первое
конечно,
становление
конечно.
Личности, оно же лежит через это чувство, да?
Да. Имеется в виду, что ребенок совершает какое-то плохое действие, в общем, он достоин порицания, но почему-то он не получает этого порицания, а, возможно, что-то похожее на поощрение, и тогда он этой конфете условно не радуется. не в состоянии радоваться.
Да, считается, что это вот как раз, так он и называется, феномен горькой конфеты.
Да-да-да, конечно, это я очень хорошо помню. Так, ну вот спрашивает Владимир, стыдно за поступок детства, как избавиться от этого чувства? Вот помните, вначале мы сегодня говорили, я в частности говорила о том, что иной раз какие-то наши действия, они остаются в нашей памяти, вот что называется, на всю жизнь, и нас этот стыд жжет всю жизнь.
Ну, понимаете, это вопрос уже и из области психотерапии. По идее, такой вопрос задает пациент своему психологу, и здесь, отвечая на него, мы, собственно, согрешим.
Согрешим абсолютно.
Да, но тем не менее нужно это сделать.
То есть, если вы сами не справляетесь, то нужно...
Обращайтесь, да, к профессионалу. Это будет правильно, но тем не менее, раз вопрос задан, нужно попытаться на него ответить. Все-таки попробуйте оценить для начала. Я не уверен, конечно, что это сработает, потому что, еще раз повторюсь, вот моя позиция такая, что стыд все-таки лежит в области бессознательного, и работать с ним нужно, и часто эта работа длится гораздо дольше, чем мы себе это предполагаем. Прежде всего, представьте, что себя в этом возрасте, вот вспомните, да, что вы вообще понимали тогда? Что вы понимали и насколько вы могли вообще брать за себя ответственность? Вот если мы уже во взрослом возрасте некоторые поступки совершаем импульсивно, то что уже говорить о детях?
Ну, не говоря о том, что, собственно, вот вы только что что-то подобное говорили тоже, что, проходя вот через вот такие ошибки, скажем, свои собственные, человеческие, мы формируемся как личности, сформируется, собственно, наша мораль, формируется
да.
наша система
и
ценностей.
Еще пару вопросов туда же, вдогонку. Кого вы боитесь? Вот кто вас должен за этот поступок наказать? И каково будет это наказание? Вот ваш воображаемый, вот этот вот взрослый и так далее. Кто там вас порицает в вашем воображении?
А если сам себя?
Это опять к вопросу, какой страх лежит в основе. Ну, страх не... Если сам себя, значит, страх несостоятельности, страх быть не тем, кем себя полагаешь или тем, кем хотел бы быть.
Ну и в утешении, наверное, можно сказать, что сейчас вы, Владимир, уже другой. Так что... Вы можете от себя дистанцировать этот свой детский поступок. Это делал другой человек. Это был маленький Володя.
Ну, вы можете дистанцировать, вы можете принять, вы можете побыть этим мальчиком, можете посмеяться над этим поступком. Вот представьте, что если у вас есть дети, что это ваш сын сейчас переживает ту же самую ситуацию, те же самые, то же самое чувство, и вы стоите рядом. Вот вы с чем рядом стоите? С ремнем? Или же вы все-таки готовы его обнять, успокоить и объяснить ему все? Вот.
И даже посочувствовать.
И в той, и в другой роли.
Теперь у нас посыпалось довольно много звонков. Давайте попробуем хоть часть принять. Пожалуйста, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, это Сергей Строгинов.
Да.
Стыд – хорошая вещь. И, к сожалению, люди не понимают, что если они не умеют стыдиться, то могут пострадать не только они, но и коллектив. Вот сейчас у них... Пример, не раз я предупреждал ваших коллег с другой радиостанции, что нельзя хамить слушателям, нельзя отбрасывать телефоны, потому что вы можете пойти за ворота. Не буду называть станцию, наши слушатели знают. С понедельника они всем коллективом идут за ворота, потому что некоторые...
Да, я поняла, Сергей. То есть вы это вы, как вы какой-то конкретной ситуации привязываете.
Вам есть чего стыдиться, скажите мне?
Нет, но это не про нашу радиостанцию.
Да я понимаю, да. понимаю.
Угу. Нет, у нас все в порядке.
Но это такая минута тщеславия была?
Ну, я не очень поняла. Вообще, Сергей наш постоянный слушатель, но иногда вот он как-то, да, ну бывает. Ну, вот смотрите, вопрос такой, а присущ ли стыд животным или это чисто человеческое качество? У меня есть история.
Я помню,
история.
Мы как-то с вами даже эту историю обсуждали. Да,
значит, друзья мои, вот я стою на позиции, что есть... Я объясню. Маленькая такая ситуация. Был у меня котенок, который сейчас кот уже взрослый. И вот дочь пошла в магазин, который у нас внизу дома, у подъезда, засунув его себе за пазуху. В общем, побежала она там в этот магазинчик. А на кассе в магазине сидела маленькая кошечка. И мой котенок ее увидел, и то ли он был в восторге, то ли он не был готов вообще встретиться с котом каким-то. В общем, он описался. Ребята, когда его принесли домой, кота, что называется, как ветром сдуло. Он, причем никто его не наказывал. Никто, мы его совершенно обожаем, поэтому никаких там не было ужасных слов или чего-то. Но ему, я убеждена, было стыдно. Он сидел где-то под каким-то диваном, он, в общем, до утра он не выходил. Его мучил стыд. Вот я это так интерпретирую, как иначе. Вы на меня смотрите, как на идиотку, ну, понимаю.
Вы знаете, я с вами соглашусь в том смысле, что вот стыд, да, как его определяют, вообще как говорят, в принципе, это ну, такая мусорная корзина. Все, что угодно, можно туда скинуть, и все, что угодно, вот любое такое трудное чувство, неприятное, его все-таки можно с натяжкой, но назвать стыдом.
Угу.
Что касается, если говорить серьезно, то нет. Если рассматривать стыд как социальное чувство, я очень надеюсь, что мы на этом мы договорились, то, ну, какая там социальность, скажите, пожалуйста, в мире животных?
А может, у них есть какая-то своя этика?
И слушайте, смотрите, ну есть там
различные... Есть же биологическое представление о справедливости. Животные это чувствуют. Кому первому дали еду, кому больше дали. Они все это отслеживают.
Давайте остановимся все-таки на том, что общество, если вы так можно назвать, там, я не знаю, стадо, да?
Стая.
Стая, да. В общем, мир животных, там присутствует достаточно сильная и высокая иерархия. И в основе вот этих действий, которые вы называете как альтруистические, или что вы имели в виду, там, кто первый ест, там, и так далее?
Что-то справедливости.
Справедливость,
как ему больше, не меньше.
Я думаю, это страх. Ну, кто первый кушает?
Альфа-самец.
Ну, скорее всего, да.
Понятно.
А что касается данного случая, да, мне кажется, просто его принесли в незнакомое место, которое само по себе для него было страшным.
Вот вы мне все объяснили, и не даете мне одухотворять моих любимых животных, злой вы человек. Так, вот так вот. Мечта говорит, живу так, чтобы мне было стыдно перед Богом. Если кто-то пытается критиковать, то от стыда не остается и следа. Сделайте столько добрых дел, сколько я сделала, поживите той жизнью, которой я живу, а потом, если сможете, критикуйте. Ну, так сказала мечта. Сергей, судя по всему, спрашивает, а повышенная стыдливость – это закомплексованность? Ну, вот согласитесь, есть люди, которых мы условно называем бесстыжими. Очень мало что их может заставить пережить это чувство стыда. Они и врут, и что-то утащить у вас могут из-под носа. И вот как-то так вот все себе прощают. А есть люди, которые, ну, прямо вот у них такое суперэго, которое им вообще дышать не дают. Это что, это закомплексованность называется? Как вам кажется?
Ну, вообще мы рискуем углубиться, если серьезно это рассматривать с точки зрения там, научной психологии, да, вот как она может быть представлена на сегодняшний день, то мы имеем дело с характерологическими особенностями и с уровнем функционирования личности, я вот так сложно скажу.
Ну, завернули.
Ну, окей,
даже
да.
Я не очень вот поняла, что вы сейчас
словах.
Сказали.
У нас есть характеры, они разные, да, но у каждого есть свой, то есть вы не можете не иметь характер. Он... неплохой, не хороший, он свой, да. И имея свой характер, вы имеете уровень функционирования. То есть он может быть невротический, пограничный и психотический. То есть невротический, вы социализированы, это хороший уровень. Пограничный, вам сложно общаться с другими, вы можете там часто терять работу, часто ссориться, там, расходиться там, с людьми и так далее. В гораздо меньшей степени такой уровень функционирования адаптивен. И есть психотический уровень, при котором очень сложно дается социальная адаптация.
Ну, так то вот, есть речь идет уже о психическом,
да,
заболевании.
Вот вопрос в том, в какой степени представлено это чувство. Потому что мы разные вещи можем называть одним и тем же словом. Поэтому так сказать однозначно нельзя. Нужно видеть человека, нужно приблизительно представлять, какие чувства он переживает, в каких ситуациях, по отношению к кому, по отношению к чему и так далее.
От микрофона далеко не уходите.
Только... Нет, я здесь.
Да. Ну, вот 624-й говорит, ну просто говорит, чем больше стыда чувствует человек, тем он нравственнее. 235-й говорит, является ли стыд мерилом человечности человека. 522-й...
Слушайте, ну по поводу нравственности, пардон, вот 522-м мы вернемся. Но нравственность, это же очень скучно, вам не кажется?
Ну, кому как,
там, где очень нравственно, мне кажется, очень мало творчества и мало...
Ну, вы имеете в виду такую унылую правильность? Такую вот...
Ну, не только унылую, но и такую, знаете, по эпилептоидному назидательную.
Назидательную, конечно, пальчик указательный обязательно. Так, является ли стыд, да. Да, является ли стыд мерилом человечности человека? Ну, как-то так.
Стыд мерилом человечности. А что такое человечность человека?
Я не знаю, что имел в виду 235-й.
Наверное, умную мысль хотел сказать.
Ну, может быть, опять же, разговор идет про нравственность. Нет, ну понятно, что человек с высокими какими-то моральными задатками, скажем так, он больше подвержен переживанию чувству стыда, и опять же, для того, чтобы его избежать, ведёт себя правильно.
Слушайте, ну а не кажется ли вам, что человек с высокими моральными задатками и с хорошим уровнем интеллекта, вообще ситуации, в которых он будет переживать чувство стыда, они минимизированы?
Так я про то и говорю, что избегает. Человек избегает.
Он не избегает. Почему, почему он должен избегать, если он понимает себя, понимает ту ситуацию, в которой он находится? Зачем ему избегать?
Нет, ну не попадает туда, скажем. Ну, в общем, делает так, чтобы этого не было.
Да в том-то и дело, что он может и попадать в ситуации, где другие или как бы какая-то часть его самого, с которой он уже давно как бы в диалоге или, может быть, справился и так далее, сильно подталкивает ему к этому, его к этому переживанию стыда, но он с этим справляется. Я просто на чем настаиваю, что это вполне возможно не избегание.
Я поняла. Не избегание,
а сознательное присутствие и возможность проработка, да, разобраться с тем, что происходит.
Положительным,
конечно,
выходом. Ну, давайте мы послушаем, что нам скажут наши слушатели. 7373948, да, пожалуйста. Алло?
Здравствуйте, Владимир. Ну, вы знаете, вот стыд совести, мне кажется, категория нравственности все-таки, а как бы, ну, является внутренним ограничителем, так сказать, о совершении тех или иных, так сказать, безнравственных поступков. Вот параллельно Эйнштейн сказал, говорят людям таким, как Ленин, сохраняет совесть нации. То есть вот фермент католических условий, я считаю, что когда человек человеку волк, там, допустим, или там получение 300% прибыли, как Маркс сказал, католические это любые преступления, то есть вот эти категории.
Да, поняла, Владимир, спасибо большое. Просто, да,
что
я вас призываю
про
к
Эйнштейна?
Ну, да.
Ну, понятно, да.
Стан говорит, мораль, мораль и рознь. Ну, мы уже про мораль начали говорить. Это очень тонкий лед. Большинство того, что обществом считается постыдным, давно устарело, просто инструмент контроля общества. Так. Опять промерила совести скиф. Но вы мне 4-5 раз уже это написали. Мы же только что про это говорили. Не надо так делать. Не засоряйте мне ленту новостную. Не новостную, а эту вот вашу смс-очную. Давайте мы еще звонок примем. Да, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста. Что вы думаете по поводу стыда?
Я думаю следующее. Если вы, Константин Ефимович, народный адвокат, я, скажите, пожалуйста, а существует ли какой-нибудь стыд у нанимателя по отношению к наемному работнику, когда он присваивает себе прибыль, выделяя какую-то часть, которую он считает нужно наемному работнику?
А сами вы как думаете, Константин Ефимович?
Я думаю по этому поводу, что это бесстыдство, конечно, и у него отсутствует стыд, а государство не может отрегулировать, чтобы у него появился стыд.
Да, то поняла, есть... спасибо, Константин Ефимович. Но государство, оно вообще не может испытывать или не испытывать стыд. Носителем этого чувства является каждый конкретный человек. А когда люди оказываются в некой системе, система стыда
не скажите,
не
скажите, не скажите. Я тоже об этом думал. Все-таки, я не знаю, может быть, это такая фигура речи, но существует же национальный стыд. Ну, например, если взять немцев, да, если взять какие-то исторические реалии, да, я думаю, что и у русских есть за что. Я думаю, что вполне есть за что у турков.
Ну, вот. Знаете, и... как в жизни каждого народа, так же, сейчас я такую скажу вещь, такую, так же, как и в жизни каждого человека, всегда нет, сейчас... найдется повод испытывать
стыд. Да, я понял. Сейчас я просто привел примеры 20 века, наиболее те, которые на слуху и которые являются обсуждаемыми на протяжении уже десятилетий на международном уровне. То есть это вопрос нации, признавать, не признавать. Да?
Конечно.
Ну, понятно, да, о чем мы говорим?
Да, сейчас нас куда-нибудь занесет, остановитесь, потому что сейчас позвонит какой-нибудь очень патриотично настроенный человек.
Это к вопросу национального стыда.
Да, и скажет, знаете, что нам совершенно нечего стыдиться.
Хорошо, ну, будем надеяться, что он не дозвонится, давайте два слова скажем по поводу стыда, который мы переживаем или не переживаем за других.
Так,
правда, потому что до сих пор мы обсуждали стыд в отношении себя самого, своих собственных качеств, там, поступков, поведения и так далее. Но бывает же стыд еще и за другого человека.
Как правило,
вот это очень интересный феномен.
Как правило, за близких. Причем, вот что любопытно, есть опять же такая фигура речи, когда кто-то, оценивая, пытаясь оценивать поведение другого человека, допустим, на работе, говорит, мне стыдно за вас. При этом ему не стыдно, на самом деле. Он призывает его к этому стыду, но это именно фигура речи. А когда мы говорим о близких, о родителях, о детях, да, о родственниках каких-то, нам реально за них стыдно, вот так, что, опять же, щеки горят или там уши загораются.
Да, но вы понимаете, вы вот сейчас говорите, и я вижу прям, знаете, насколько вы эмоционально в этом. Но в действительности, мне кажется, это тоже задача такая на смысл поработать с этим. Угу. Очень важно, потому что если мы стыдимся за кого-то, это означает, что мы берем на себя ответственность за другого человека, а это не совсем правильно. Точнее, это вовсе неправильно.
Нет, но если речь идет о детях, то как раз это очень даже правильно до определенного возраста. А многие родители,
кстати... Ну, подождите,
кстати...
а как можно стыдиться за своего ребенка? Это значит, можно понимаете, если человек в достаточной степени осознан, на мой взгляд, да, взрослый, да, он может сыграть стыд. Он может создать ситуацию стыда, при которой, скажем... ребенок почувствует свою, ну, как бы ситуацию, в которой он примет ответственность за свои действия.
Вот,
но
пожалуйста, Дмитрий
же...
Соловьев пишет, меня волнует, что делать со стыдом за детей. Вот видите, так сказать,
а
заметьте,
что...
не я это предложила.
Почему должно быть стыдно за детей?
Нет,
понимаю.
Вот понимаете, давайте так, у нас очень мало времени осталось. Вы сейчас начинаете говорить, почему должно быть. Вот человек говорит,
мне
стыдно.
Окей, я по-другому скажу. Вот я могу сказать, да, своему ребенку, мне за тебя стыдно, да? Но это не значит, что мне стыдно в действительности.
Ну вот, а вот Дмитрию Соловьеву в действительности стыдно, и он говорит, что делать с этим стыдом. Ну, ребенок, я не знаю, украл, я не знаю, бабушку клюкой по башке стукнул, ну, совершил вот что-то такое вот отвратительное, и вот стыдно за него.
Часто такое чувство возникает, когда сам взрослый или тот человек, который испытывает, можно же и за взрослого тоже испытывать, да, не обязательно. Там,
конечно.
Могут быть оба взрослых,
за пьющую маму.
Конечно, да. Когда тот человек, который испытывает стыд, он просто боится признать. Боится признать то, что он не видел раньше в своем близком, там, в своем ребенке, то, что он не досмотрел. Боится признать свои иллюзии, свои проекции, которые он возлагал
на другого
человека.
Не совсем я с вами согласна. Вот в отношении там пьющей мамы, например, человек имеет некий социальный статус. А мама, она его этот статус подмачивает, выходя вот с фингалом там.
Вы сейчас говорите,
пьяной
когда ребенок переживает чувство стыда в отношении своего близкого, в отношении своего родственника.
Не ребенок, а... взрослый человек.
Ну, давайте тогда определимся по поводу какого случая мы говорим. По отношению ко взрослому чувству стыда. Взрослый по отношению к ребенку. Это другое.
Угу.
Или ребенок по отношению ко взрослому.
Взрослый ребенок по отношению...
В переживании чувства стыда взрослого по отношению к ребенку в значительной степени представлено недопонимание.
Поняла. Когда то есть надо работать в этом направлении.
Когда наоборот, это конечно, печальнее.
То есть, по сути дела, речь идет о том, насколько мы понимаем мотивы, насколько мы способны влиять на эти мотивы, и насколько мы еще даем право на какую-то личную автономию близкому человеку, потому что он имеет право быть таким, какой он есть, и наше дело вот за себя стыдиться, а к нему, что называется, не приматываться. Вот какая-то такая получается конструкция. Ну что ж, время пролетело незаметно, у меня чувство какой-то вот недоговоренности остается, но это часто бывает. Спасибо большое за то, что пришли.
Да, и вам спасибо, что пригласили.
Друзья мои, с вами мы не расстаемся. Я через несколько минут открою для вас кабинет психолога. Готовьте свои вопросы. Будем разбираться с вашими тонкими душами. А сейчас слушаем внимательно интересные новости.